Его же, по-моему, никто даже не слушает.
Очередное перемирие от Путина. На что расчет?
Владимир Путин решил, что ему нужно как бы загладить некоторое количество негатива, который Трамп чувствует исходящим из Кремля.
Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики.
Были фейком, стали освободителями. Зачем Путин признал северокорейцев на фронте?
Путин хочет показать, что вообще-то он не самый буйный.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Путин объявил очередное праздничное перемирие. В этот раз на День Победы. Официальных документов нет, есть только короткое сообщение на сайте Кремля. И спекуляции депутатов, как ответит Зеленский.
Его же, по-моему, никто даже не слушает. Вот такое впечатление, если бы даже он согласился, то там же каждый живет своей жизнью. Рада своей, он своей. Военные делают то, что ему кажет Великобритания или там их так называемые партнеры из НАТО. Мы действительно готовы к остановке боевых действий для выработки устойчивого и длительного мира для Российской Федерации, чтобы никогда с территории Украины больше не было угрозы нашей безопасности, нашему суверенитету.
Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня вот эта хунта развязала войну, может быть, у многих и жителей, граждан Украины в голове все встанет на свои места.
Этими выводами спикер Госдумы и председатель Совфеда делятся на встрече с Путиным. На ней президент хвалил чиновников за законы, которые помогают ему вести войну.
Знаю то, что безусловным приоритетом для вас остается обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, армии, флота.
Кроме депутатов, Путин сегодня благодарит солдат из Северной Кореи за освобождение Курской области. Хотя многие российские военные блогеры пишут, что радость преждевременная. Господину Герасимову не впервой лгать президенту, пишет блогер Романов. Бойцы сообщают, что работы до полной очистки Курской области еще минимум неделя. Телеканалы блогеров игнорируют и поздравляют военных из Северной Кореи, хотя несколькими месяцами ранее их участие в войне называли фейками.
Так поздравляют северокорейских солдат, участвовавших в Курской операции. Чуть раньше Владимир Путин встретился по видеоконференции с начальником генштаба Валерием Герасимовым.
Валерий Васильевич, знаю, что у вас есть информация по последним событиям на Курском направлении.
Минобороны России отчиталась об освобождении Курской области. Отдельную благодарность из уст Герасимова и Владимира Путина получили войска Северной Кореи.
Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины.
Путин поблагодарил не только военных, но и лично товарища Ким Чен Ына и весь северокорейский народ. Позже российские государственные агентства опубликовали видео с тренировки солдат КНДР. Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что солдаты КНДР выполняли священный долг и пообещал поставить им памятник в Пхеньяне. Официальные власти КНДР и России впервые признали отправку северокорейских солдат для участия в войне с Украиной. Страны заключили договор о стратегическом партнерстве еще летом 2024 года. СМИ сообщали о смертях северокорейских солдат в России, а украинские власти – о пленных.
Вы хотите повернуться назад?
Вы хотите вернуться назад в Северную Корею?
В марте КНДР отправила еще 3000 военных в Россию, сообщила южнокорейская разведка.
Ваши дети, наши дети.
И Владимир Путин, и местные жители, ролики с которыми публикует прокремлевское агентство Раптли, входящее в состав Russia Today, делают акцент, что освобождение Курской области – это победа.
Каждая наша победа, она как-то придает бодрости и уверенности в будущем.
Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой.
Так называемые Z-блогеры при этом сомневаются в полном освобождении региона. МВД опубликовало данные по пропавшим без вести. В списке 1905 человек. Но местные активисты, участвовавшие в поиске людей, утверждают, что пропавших намного больше.
Иностранную помощь в Курской области мы обсудим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Многие российские военные блогеры пишут, что Герасимов соврал Путину, когда говорил о полном освобождении Курской области. Как вы думаете, почему военные докладывают заранее?
Я думаю, что Путину в целом предоставляют ту картину реальности, которая ему нравится, которую он готов услышать. Это стандартная проблема всех авторитарных режимов, и Путин здесь не исключение. Я думаю, что другим диктаторам, когда они вели, ну, не до конца успешные военные действия, докладывали примерно так же, и иногда, мне кажется, еще и фантазия самого Путина догоняет и опережает реальность. Ну, например, была известная история про то, как он утверждал, что тысячи украинских военных якобы сдаются в плен на территории Курской области в ходе операции российской армии. И интересно тогда, что и американская администрация в лице Трампа это тоже все повторяла. Вот, поэтому, мне кажется, здесь скорее это такое искусство, специфическое выдавание желаемого за реальное.
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, и он отчитывается, что уже более 3000 жилищных сертификатов выдали тем людям, которые потеряли дома. Но издание «Инсайдер» пообщалось с такими людьми и проанализировало саму процедуру, как люди получают жилищные сертификаты. Вот такие выводы можно сделать. Первое. Чтобы получить сертификат на новое жилье, надо отказаться от своего старого жилья в пользу государства. Второе. Выплаты по сертификатам, как говорят люди, ниже рынка. То есть в среднем квадратный метр стоит в Курской области 100 тысяч рублей, человек в сертификате получает 80 тысяч. Но эти деньги человек ждет месяц или два. За это время, как жалуются люди, стоимость недвижимости растет. Но самое главное, дом или квартира, которую человек может купить деньгами с жилищного сертификата, не может быть меньше 80% от той площади, какой была его предыдущая квартира. То есть получается, что за деньги, которые человек получает на руки, а эти деньги ниже рынка, он просто не успевает купить квартиру похожего размера, как у него была. Как вы думаете, Кирилл, так и должно работать или это какая-то ошибка?
Мне представляется, что российская бюрократия вообще неподходящий инструмент для того, чтобы решать такие задачи. С одной стороны, это такой явный форс-мажор, я имею в виду беженцы в Курской области, как бы на поддержку которых были брошены все лучшие силы, начиная с пиар-губернатора Хинштейна. А с другой стороны, российское государство, так же как в условиях ковида, например, оно в принципе не в состоянии перестраиваться на решение таких задач. Я думаю, что здесь какие-то базовые вещи сломаны, потому что, ну, если было бы реальное местное самоуправление, да, то и как бы был бы какой-то депутат, который по-настоящему жителей Курской области представляет в федеральных органах, то они могли бы прочитать какой-то доклад о реальном положении вещей, использовать какие-то лоббистские возможности и сделать так, чтобы государство работало в интересах этих людей хотя бы частично. Здесь ситуация прямо противоположная, здесь есть некая социальная напряженность, недовольство. Это сказывается, наверное, на имидже вождя не в самую лучшую сторону. И сверху спускаются некие правила через Минфин, через ведомство внутри Курской области, спускаются некие правила, по которым беженцы должны получать свои компенсации. То есть все сделано прямо противоположным способом. Это, ну, это история про отсутствие обратной связи нормальной. И такой довольно поучительный пример того, как, почему людям нужна нормальная демократия, в частности, на местах. Не в смысле каких-то абстрактных светлых ценностей, а в смысле того, просто, что это единственный способ, как можно передавать информацию снизу наверх, для того, чтобы решения принимались не в интересах начальства, а в интересах людей. И решение просто принято неудачное, потому что никто из тех, кто его не принимал, не подотчетен этим людям, с одной стороны, и с другой стороны, сам свое жилье не потерял.
Губернатор Хинштейн передает информацию наверх. Как он сам рассказывает, он завел список чиновников-коррупционеров. Он недавно пополнился еще одной чиновницей из фонда по капитальному ремонту. Но почему-то в списке Хинштейна нет бывшего губернатора Старовойта. Хотя тот допускает, что при нем его же заместитель украл 1 миллиард рублей на обороне региона. Почему он до сих пор не в списке?
Я думаю, что решения по конкретным чиновникам тоже принимаются в результате, ну, неких конфликтов, скорее, интересов вышестоящего начальства. И мы очень хорошо видим, что в целом российские и региональные власти, и военные власти, которые более-менее целиком построены на коррупции, на откатах и на возможности получить частные деньги из какого-то общественного предприятия, мы видим, что наказывают внутри этой системы в основном людей, которые по каким-то причинам потеряли доверие, да, и перешли дорогу какой-то другой группировки. Здесь в данном случае, мне кажется, есть ощущение, что человек никуда не перешел, да, значит, и пока надежно договаривается со всеми остальными, излучая некоторую лояльность.
2 месяца назад российские государственные телеканалы называли видео с военными из Северной Кореи в Курской области фейками. Так, мол, иноагенты преуменьшали силу российского оружия. Но сегодня я открываю Первый канал, открываю Россию-1, Россию-24, НТВ. Каждый выпуск новостей начинается с поздравления от Владимира Путина, благодарности солдатам из Северной Кореи за то, что те помогли освободить Курскую область. Кирилл, как вы объясняете этот медийный переворот?
Ну, во-первых, мне кажется, это поучительная история о том, зачем нужны независимые источники информации, независимая журналистика. В очередной раз было показано, что та информация, которая распространялась и подтверждалась журналистами, она в итоге оказалась истиной, хотя для того, чтобы признать это российской пропаганде, российским властям потребовалось много времени и смена некого политического контекста. Политический контекст, как мне представляется, поменялся в том отношении, что Путин сейчас на фоне того, что появляется все больше и больше деталей про возможные условия перемирия, про очень тяжелые эти переговоры, хочет показать, что у него, в общем, неограниченный ресурс. Хочет показать, что он внутри этой войны еще далеко не все сделал, что он может сделать, что он говорит с Украиной и с миром с позиции силы. И он решил, мне кажется, выложить такую карту своего союзника, в отношении которого, ну, никто, мне кажется, достоверно не знает, как много бойцов может поставить Ким Чен Ын Путину на фронт. Это на сегодняшний день такой более-менее неисчерпаемый, по крайней мере, в символическом смысле слова, человеческий ресурс. Эти люди будут, поскольку они из очень специфической социальной среды выходят, они будут сражаться и выполнять тот приказ, который перед ними поставлен, они вряд ли будут допускать самовольное оставление части. И это означает, что даже если предположить, что у армии вторжения есть проблемы с людьми, с мотивацией, с дисциплиной, то у Путина внезапно есть вот такой источник иностранных наемников, который не кончится в ближайшее время. Я думаю, что цель этой дружбы, как бы здесь два момента. С одной стороны, Путин хочет показать, что он идет на переговоры не потому, что ему неоткуда больше брать новых наемников, а потому что вот он такой открытый к предложениям Трампа, добрый христианин, предложил перемирие, пасхальное перемирие, вообще замечательный человек, а так ему ничего не страшно. Это первый момент. Во-вторых, ну, мне кажется, есть еще такая... Это и в отношениях с Китаем некоторое время назад наметилось. Путин хочет показать, что вообще-то он не самый буйный. Ну, то есть режимы, которые еще хуже, чем он, и которые вот еще и в украинскую войну были втянуты. И вот, может быть, нам надо на самом деле использовать Путина. Путин предлагает свои услуги как посредник в отношениях с Ким Чен Ыном. Посмотрите, какая это теплая, тесная связь. Посмотрите, как можно много сделать через Путина для того, чтобы обеспечить безопасность, в свою очередь, в Восточной Азии.
Спасибо, Кирилл. С главным редактором «Новой газеты Европа» обсуждали международное решение для внутренней проблемы. Получится ли у Путина доказать, что он не самый буйный? Как признание военных из Северной Кореи влияет на переговоры? Об этом поговорим после сюжета.
Две недели или меньше, или немного больше.
Чем ближе 100 дней Дональда Трампа на посту президента США, тем настойчивее его администрация пытается заставить Россию и Украину подписать хоть какое-то соглашение. Возможно, так Белый дом хочет продемонстрировать свои успехи в выполнении предвыборных обещаний. 100 дней Трампа истекает уже послезавтра, 30 апреля.
Эта неделя будет очень важной. На этой неделе нам предстоит решить, хотим ли мы продолжать участвовать в мирном процессе, или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News отметил, что глупо устанавливать какую-то определенную дату, когда Москва и Киев могут заключить перемирие. Но, скорее всего, Рубио не случайно настаивает именно на этой неделе, добавляя, стороны близки к перемирию, как еще не были за все 3 года войны. Дипломатические успехи Трампа уже провозглашает его советник по нацбезопасности Майк Уолтс.
Президент Трамп полон решимости использовать дипломатию, чтобы положить конец этой войне, поговорить с обеими сторонами. И всего за 100 дней у нас было несколько раундов под руководством госсекретаря Рубио, спецпосланника Стива Виткуфа в Саудовской Аравии, а теперь и в Ватикане. И было по-настоящему особенно стоять там с другими мировыми лидерами, наблюдавшими, как президент Трамп показывал пример.
26 апреля в Ватикане перед похоронами Папы Римского Трамп коротко переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча продлилась всего 15 минут. По ее итогам Трамп остался доволен Зеленским и разочарован российскими ракетными ударами по Украине.
Я думаю, встреча прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России. Это очень разочаровывающе.
По словам Трампа, Зеленский выглядел заинтересованным в достижении мира. В свою очередь, украинский лидер тоже с воодушевлением прокомментировал встречу в Ватикане.
Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп.
Теперь же слово за Путиным. Трамп надеется в ближайшие 2 недели понять, действительно ли Кремль хочет мира.
Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал сделку. И у нас есть ограничения. Сделки, я полагаю. И я хочу, чтобы он подписал ее и покончил с ней.
В Москве же считают, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева.
От Киева, по крайней мере.
Перед встречей Трампа и Зеленского в Ватикане в Россию снова прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткоф, чтобы обсудить с Путиным условия мирного урегулирования. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал продолжавшиеся 3 часа переговоры с Путиным очень полезными. 28 апреля Путин объявил о новом одностороннем перемирии на празднование Дня Победы с 8 по 10 мая включительно.
С чем мы начинаем очередную решающую неделю переговоров, поговорим с политологом Михаилом Коминым. Михаил, здравствуйте.
Да, здрасте.
Михаил, как вы оцениваете очередное предложение Путина устроить прекращение огня на празднике?
Да, я думаю, что это продолжение стратегии Кремля или стратегии Владимира Путина по заигрыванию с Дональдом Трампом, по удержанию его вот в этом фрейме переговоров, когда Кремль в этих переговорах является наиболее доверительной стороной с точки зрения республиканской администрации. После очередного окрика Трампа на выходных, да, когда он говорил «Владимир, остановись» и прочие вещи, писал в своей социальной сети, Владимир Путин решил, что ему нужно загладить некоторое количество негатива, который Трамп чувствует исходящим из Кремля, и решил, что нужно объявить вот это перемирие. Это перемирие, точнее, не перемирие, а прекращение огня, да, это прекращение огня будет длиться 72 часа теперь, подольше, чем пасхальное, и оно опять объявлено в одностороннем порядке, но, благо, наверное, Украина теперь сможет быстрее к нему подготовиться, потому что оно объявлено, получается, вот больше, чем на неделю.
Сбалансирует ли это сообщение те новости, которые сегодня тиражируют российские медиа, и официально Кремль заявляет, что солдаты из Северной Кореи помогали воевать в Курской области. Как это повлияет, получится ли нивелировать эффект от помощи северокорейских солдат вот таким заявлением о новом перемирии?
Я думаю, что с точки зрения Кремля заявление о том, что северокорейские солдаты помогали освобождать как бы Курскую область, не является большой проблемой, потому что они руководствуются тем, что Северная Корея и Россия подписали всеобъемлющее партнерство в стратегическом и военном сотрудничестве, в результате чего, собственно, эти северокорейские солдаты и оказались на территории Курской области, а не, например, на территории Украины. В этом смысле они помогают как бы освобождать международно признанную территорию Российской Федерации. Я вообще не думаю, что, честно говоря, Кремль считает факт признания северокорейских солдат, вручения там орденов или что там планируется с ними сделать, какой-то значимой переменной в этих переговорах или в целом в международном процессе. Он считает, что они действуют в соответствии с тем пониманием норм международного права, которые сложились.
А Вашингтон считает это значимым моментом?
Не знаю, если честно, мы пока не видим реакции какой-то со стороны республиканской администрации. Я думаю, что ни на Дональда Трампа, ни на Стива Уиткофа, ни на Марка Рубио тоже эти заявления не произведут какого-то существенного впечатления. Это вряд ли будет предметом на переговорах. Да? То есть я с трудом себе представляю, чтобы Уитков обсуждал это с Путиным во время очередного там визита в Москву или, значит, где еще они там могут встретиться, в Петербурге. А я думаю, что это скорее очень третичная информация. Она, конечно, демонстрирует нам о степени сплетенности режимов северокорейского и российского, да, и о том, что действительно существенное участие Северной Кореи было и продолжается в этой войне, но как бы как фактор переговоров я бы это не учитывал.
На выходных мы видели встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. Складывается ли у вас впечатление, что у Зеленского получается Трампа все-таки склонить на свою сторону?
Мне кажется, что у Зеленского скорее получается на Трампа повлиять с точки зрения эмоционального отклика президента американского, я имею в виду. Вот мне кажется, что в результате этой их встречи в соборе Святого Петра, довольно картинной такой, да, на двух красных стульях, около гроба буквально Папы Римского, значит, мне кажется, Зеленский как бы показывал и рассказывал, каким именно образом Украина страдает под российскими ударами, что вызвало в итоге ту реакцию, которую американский президент в итоге опубликовал в своей социальной сети. В этом смысле эмоционально, значит, Дональд Трамп явно откликается на такие месседжи Владимира Зеленского, но институционально и как бы с точки зрения интересов и понимания того, как развивается война, как развивается ее урегулирование, Дональд Трамп и республиканская администрация по-прежнему скорее находятся на стороне России, потому что понимают, что на Россию им давить сложно. Вот у России как бы все карты, все козыри в рукаве, все карты на руках, а у Владимира Зеленского таких карт не хватает. Поэтому республиканская администрация прежде всего добивается уступок с точки зрения переговорного процесса от Киева, а Москву скорее задабривает некоторыми такими дополнительными подарками или пряниками.
Параллельно, если можно так сказать, Дональд Трамп ведет торговую войну с Китаем и позиционирует Китай как угрозу для Америки. И на прошлой неделе Владимир Зеленский давал интервью Бену Шапиро, известному республиканскому блогеру, и в нем он неоднократно проговаривал, что украинская разведка ловила китайских граждан во время войны, что украинцы доказывали, что китайские заводы поставляют дроны, помогают России производить оружие. Эти разговоры почему не производят впечатление на Дональда Трампа? Почему мы не видим четких сигналов, что Трамп склоняется к Зеленскому?
Ну, смотрите, мне кажется, что, во-первых, конечно, значимость участия китайских, ну, не войск, а волонтеров на стороне российской армии, она гораздо имеет больший вес, чем участие северокорейских, в том числе республиканской администрации, я имею в виду. Но это не является какой-то тайной. Я думаю, что, в общем, и ЦРУ, и разные другие спецслужбы, которые в том числе занимаются анализом того, как складывается российско-украинская война, рассказывают администрации как демократической, так и республиканской о том, что Китай довольно существенно участвует в этом. Поэтому это не является новостью для Дональда Трампа. Он в курсе всего происходящего. Или там, для республиканской администрации. Для Дональда Трампа, может, много чего является новостью, но для членов его администрации это не является. Поэтому это не вызывает какой-то существенной такой существенной реакции или там осуждения или чего-то такого. Но мы видим, что республиканская администрация озабочена Китаем, озабочена конкуренцией с ним, и явно, значит, весь этот фрейм переговоров с Россией сейчас, он заключается в том, чтобы оторвать Россию от Китая или попробовать разрушить как бы их союз, приманивание Россию, значит, перспективами экономического сотрудничества с США, а не с Китаем. Вот, например, в Арктике. Поэтому, собственно, Кирилл Дмитриев так часто возвращается к этой тематике в своих твитах и публичных реакциях.
Михаил, на прошлой неделе сложилось такое впечатление, что Дональд Трамп вернул в общественный дискурс вопрос «Чей Крым?». Было много заявлений о том, что Украина может отказаться от него юридически, много разговоров о том, что она может де-факто отказаться, а юридически не откажется. Сегодня появляются сообщения, что после встречи с Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отвечает журналистам, что Зеленский ему по секрету сказал, что да, может быть, Украина все-таки откажется. Но в разговоре с украинскими политологами все-таки много разговоров о том, что нет, для Украины это красная линия, никто на это не пойдет. Но интересно, что для избирателей Дональда Трампа означает Крым. Много появилось в американских медиа материалов, которые объясняют, что такое Крым, где это, почему из-за него происходят территориальные споры. 11 лет назад мне было бы трудно представить, чтобы республиканцы, которые голосуют за своего кандидата, сказали бы, что да, в принципе, можно Крым отдать и ничего с ним не делать. Но к концу прошлого года независимая социология в Америке показывала, что уже избиратели 50 на 50 делятся, помогать до конца или все-таки какими-то регионами должна Украина жертвовать. Как сейчас отвечают американские избиратели, избиратели Дональда Трампа на вопрос, чей Крым?
Слушайте, я думаю, что это довольно сложный вопрос для того, чтобы ответить на него, например, через сервей, да, через запрос на технологии, потому что в него вплетено довольно большое количество разных нюансов, как будет сражаться Владимир Путин. Поэтому я бы не доверял здесь запрос на технологии в полной мере. Мне кажется, что, как и по большинству других внешнеполитических вопросов, конкретно избирателям Дональда Трампа, вот этой части категории американских избирателей, которая известна как мага-избиратели, да, Make America Great Again избиратели, им по большому счету по барабану, чей является Крым. Им важно, что говорит Дональд Трамп и как бы как он позиционирует это. Значит, он позиционирует это как часть, и там его члены его администрации позиционируют это как часть, как необходимую часть для установления некоторого мира, некоторого, значит, прекращения, процедуры прекращения огня, а именно уступка России в этом переговорном процессе, то, на чем Россия настаивает. В этом смысле американские избиратели готовы согласиться с республиканской администрацией, с президентом, что как бы то, что уже де-факто является российской территорией, США готовы признать это юре. Конечно, это будет только американское признание, Украина на это не пойдет, Европа на это не пойдет, и в целом международное право нам говорит о том, что Украина является, в смысле, Крым является украинской территорией, которая является аннексированной Российской Федерацией. В этом смысле ничего не поменяет. Но для американского избирателя это то, что то, как он к нему относится, предзадано фреймированием самим Дональдом Трампом и республиканской администрацией.
Спасибо, Михаил. Политолог Михаил Комин анализировал для нас, с чего начинается очередная неделя переговоров. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра в это же время.